Ветер в окно.
Добрый вечер. В студии звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. Не ошибусь, если скажу, что многие наши слушательницы получили в прошлые выходные цветы, конфеты, ужины в ресторанах, ну а некоторые что-то и более существенное, как раз вот на прошедшее 8 марта. Но интересно, что вы скажете, если ваш, например, уже бывший молодой человек, а может быть даже бывший муж, потребует вернуть назад подарки или деньги за цветы или ужин. Оказывается, в России возрастает число судебных исков к бывшим не только женам, но даже возлюбленным с требованием вернуть подарки или деньги на них потраченные. Об этом наша сегодняшняя рубрика
«Актуальный репортаж».
Разрыв романтических отношений не является законным поводом для возврата подарков, сделанных ранее. Верховный суд отказал в удовлетворении иска мужчины, который пытался отсудить у бывшей возлюбленной дорогой гаджет и вернуть деньги, потраченные на ремонт ее квартиры и покупку бытовой техники. В ситуации разбирался наш корреспондент Олег Яхонтов.
То, что требовать назад подарки не принято, знают все. И обычно такие попытки предпринимаются в глубоком детстве, когда еще нет четкого понимания, что такое хорошо, а что не очень. Однако один вполне совершеннолетний россиянин решил обратиться к этому спорному опыту и после расставания со своей возлюбленной потребовал назад подаренный ей дорогой iPhone и деньги за ремонт в ее квартире. Причем к иску присоединилась мать мужчины, утверждавшая, что подаренный гаджет был ее собственностью, а ремонт был оплачен тоже ею на сумму около 500 000 рублей. Владение телефоном и обновление квартиры было названо неосновательным обогащением. В начале суды отказывали в иске на основании того, что подарки до брака являются частью личных отношений и заведомо не означают наличие гражданско-правовых обязательств между возлюбленными. Однако апелляционная инстанция встала на сторону истца, взыскав в его пользу почти 100 тысяч рублей. По мнению судей, истец мог не знать, что безвозмездно передает телефон и помогает с ремонтом, и был уверен, как человек меркантильный, это не преследуется по закону, что деньги за них вернут. Однако и последующая кассация, и Верховный суд не поверили в корысть заявителя, а напротив, были убеждены в его романтическом порыве, когда он дарил своей избраннице iPhone, наклеивал обои или оплачивал этот процесс. Верховный суд не нашел никаких нарушений норм права при рассмотрении дела и оставил решение суда первой инстанции кассации без изменения, что, по словам адвоката, председателя Московской коллегии адвокатов Князев и Партнеров, партнеры Андрея Князева, ожидаемо и логично.
Тут, наверное, стоит исходить, что люди даже, так скажем, не женились. Нет, необоснованного обогащения я тут не вижу. А он сколько взамен, наверное, получил чувств и так далее. Ему было приятно эти деньги давать, этот подарок. Наверное, подарок он от чистой души, какое что-то обогащение. Думаю, что Верховный суд поступил правильно.
В постановлении Верховного суда сказано, что истцы не смогли доказать само существование спорных вещей и представить доводы, подтверждающие, что подарки находятся в собственности у ответчицы. Также к иску не было приложено документов, подтверждающих необходимость возмещения истцу расходов и оплату его работы при ремонте квартиры. Интересно, что российская судебная практика почти каждый год пополняется подобными делами, где истцом обычно выступает обиженный мужчина, который требует от бывшей дамы сердца вернуть какие-то вещи. И не только подарки. Например, фитнес-тренер потребовал через суд от бывшей девушки ни много ни мало 600 тысяч рублей, которые он якобы потратил на отношения, куда включил расходы на съем квартиры, питание, маникюр и даже гигиенические прокладки. Другой его коллега из Екатеринбурга был более конкретен в своих требованиях и перечислил в иске все, что в разное время дарил своей возлюбленной, от хозяйственной сумки и кварцевых часов до коробки конфет «Птичье молоко» и «Яблок», одного большого красного и четырех желтых. Видимо, небольших. Оба иска были отклонены по одному и тому же основанию. Истец не обговаривал с ответчиком каких-либо условий при получении подарков. Между сторонами не было соглашения, и мужчина не мог предоставить документальные подтверждения вручения яблок и конфет.
Напомню, что репортаж вот о такой попытке возврата подарков подготовил мой коллега Олег Яхонтов. Ну а от себя посоветую нынешним девушкам внимательно смотреть на того, кто с вами рядом. Ну или сразу составлять доверенность у нотариуса с отказом от возврата денежных эквивалентов всех знаков внимания. Ну а сейчас речь пойдет о совсем других мужчинах, не столь мелких, которых, к сожалению, все чаще можно увидеть лишь на экране или на сцене.
Грабеж в резких магазинах, преследование и убийство, массовые увольнения, потеря рабочих мест, новые законы и запреты всего. Начнется великое бегство из страны в Европу и Америку и евреев, и немцев. Десятки самых известных писателей, художников, композиторов, ученых, все, кто составляли гордость страны, эмигрируют из Германии. А дальше 1 сентября 1939 года. Захват Польши, аннексия Чехословакии, немецкие танки в Париже. 41-й год, ну а потом большинство из тех, кто покинули Берлин, спаслись в соседних странах и выжили. Для нацистов и евреи, и русские эмигранты мало чем отличались. Они стояли молча в стороне от ликующей толпы немцев, которые занимали площади, стадионы, которые выкрикивали свои лозунги в едином порыве, поддерживающие Германию!
Всем добрый вечер еще раз. В студии по-прежнему ведущая Ирина Озерская. Хочу напомнить вам, что в этом году, 22 апреля, исполняется 125 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова, русского американского писателя 20 века. Театр имени Комиссаржевской поставил спектакль по ранним рассказам этого писателя. Спектакль называется «Настанет день». И мы хотели бы поговорить и о Владимире Владимировиче, об его творчестве, и о спектакле с одним из участников этой постановки, с актером Анатолием Мироновичем Журавиным. Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте.
Можно вас без отчества
называть? Да, можно.
Давайте сначала, может быть, немножко о Набокове, о ранних рассказах поговорим. Борис Аверин, который нам преподавал литературу, как-то говорил, уверен, что «Лолиту» вы прочитали многие, но эта повесть как русского писателя не очень характеризует Набокова. А вот в ранних рассказах чувствуется формирование его как большого писателя. А когда вы сами прочитали вот именно ранние рассказы Набокова, как вообще вы столкнулись с его творчеством?
Ну, я Набокова просто очень люблю уже давно. И
ну, все, давно все все-таки его... как? Примерно
ну,
как?
Когда, я думаю, что после перестройки стали выходить книги. Но я читал только все, вот там четырехтомник был Набоков. Вот его романы, все основные произведения и рассказы, и стихи я узнал, когда он стал выходить. И очень мне это было безумно интересно. Это мой автор, потому что он непредсказуем, он всегда разный. Как будто это даже не один человек писал. У меня такое иногда ощущение, что это разные люди, потому что и сюжеты, и стиль, и какие-то характеры вдруг неожиданные. Мне было очень интересно, я прям все, что можно было прочитать, я тогда прочитал. А сейчас, да, ранние рассказы Набокова, ну, они тоже очень интересны, их всегда с такой интригой. Они театральные, мне кажется. Все равно пришлось, конечно, делать инсценировку, но, тем не менее, сюжеты, которые там закручены, конечно, они такую интригу держат.
Но вы правильно начали знакомство, то есть не с «Лолиты», например, как многие, или вы с романов начали, а потом перешли
ну,
на ранние?
Ну, «Другие берега», «Дар»,
ага,
вот,
то есть такие
вот эти,
знаковые.
Да, «Защита Лужина»,
да, да, да.
Программные произведения.
Интересно, а почему вот в эту пьесу, кстати, автор ее Юрий Лотсин, почему вот в эту пьесу «Фантазию», да, как вот ее назвали, легли именно ранние рассказы, как вы думаете?
Я думаю, что эта история же и про Набокова, когда он жил в Берлине, и когда он тоже уехал.
Эмигрировал
из страны, и поэтому, во-первых, ему это было близко, а нам это близко сейчас, потому что ситуация очень похожая, и мы знаем, что много людей уехало из страны, каким-то образом пытаются встроиться в другую жизнь и так далее. И эти истории нам показались, драматургу прежде всего, показались очень созвучными и очень сегодняшними, потому что те проблемы, которые там рассматриваются, те ситуации, те жизненные истории, они повторяются и как будто по кругу мы ходим, ничем не отличаются, как мне кажется, от того, что происходит сейчас. И вообще жизнь и судьба человека в своей стране и в эмиграции, естественно, они очень похожи, и они вызывают сочувствие часто, потому что человек попадает в другой совсем мир, он пытается в нем как-то встроиться, но очень часто этот мир его выталкивает, рушатся судьбы очень талантливых людей, образованных, начитанных, которые могли бы принести славу своей стране и самим себе, они вынуждены скитаться. И...
В общем, заниматься совсем не
совсем
тем, чем,
не тем,
могли
чем
бы.
Они могли да. бы, и что им было интересно, и что важно для них.
Ну, вы знаете, мне кажется, все-таки есть некоторая разница, потому что, когда я смотрела спектакль, особенно зная, как часто складывалась судьба людей, которые эмигрировали после революции, наскоро, и они не могли вернуться. А если вернуться, то многие понимали, что они угодят в лагеря там и так далее. То, мне кажется, сейчас немного не совсем такая безвыходная ситуация все-таки.
Нет, конечно, я имею в виду даже не чисто прагматическую историю о эмиграции, а именно попытка осознать себя в другом мире, с другим языком, с другой культурой. Недаром вот у нас в спектакле берется кусочки из «Алисы в стране чудес», ну, Аня
я
в стране
хотела
чудес.
Я хотела чуть позже, да, спросить
да.
об этом.
Ну, вот в частности, «Остановившееся время», «Куда я попала», «Где я», «Кто меня окружает», «О чем они говорят», «Я ничего не понимаю», «Где я», «Что я делаю» и так далее. Вот эти вещи, когда человек вдруг вот как его бросают в какое-то течение или в какую-то реку, и он в шоке, он не понимает, но каждый пытается встроиться, потому что, да, наверное, обратной дороги нет. Но, тем не менее, вот это состояние, мне кажется, у Набокова тоже было, когда культура русская, в которую он впитал, из которой, мне кажется, так он и не выходил, потому что все равно это было его, но он адаптировался, наверное, во многом. Но, тем не менее, вот эта вот тоска и вот это вот ощущение, что он чужой и другой в этом мире, у него, наверное, были постоянно.
Ну, давайте я для наших слушателей, кто еще не смотрел спектакль, замечу, что действие вот этой пьесы «Настанет день» происходит в Берлине 20-30-х годов, и здесь в пансионе, который называется «Приют грез», и тоже из одного из рассказов, как в «Новом ковчеге» собрались эмигранты из России, и, подобно библейскому герою, эти люди, потерянные души отчасти, тоже переживают великий потоп. И каждый живет в надежде на спасение, грезя о потерянном рае, которым для них являлась их родная страна. Очень мне понравилось, как Юрий Лотин, он закольцевал действие очень многих рассказов, то есть там происходит действие на сцене, как идет оно, как ты смотришь сначала до конца, и в то же время мы там угадываем из этого рассказа герой, из этого рассказа, то есть они переплетены, смешаны, но в то же время не противоречат друг другу, то есть все вот они живут вот в этом пансионе. Надо сказать, что там герои действуют, вот даже не знаю, рассказ Машенька или это, в общем-то, такой короткий роман Машенька.
Повесть, наверное.
Повесть, да. Где ее романом называют, где рассказом, где повестью. Также герой соглядатые рассказа, звонок, встреча, слово, нежить, хват, ну и также фрагменты пьесы «Человека из СССР», и там стихи автора звучат. Анатолий, а что было самым для вас непростым в подготовке спектакля? Или наоборот, вот эта тема, она настолько ложится на сегодняшний день, что более понятно, чем было бы там 5 лет назад?
Да, наверное, более понятно, и эту ситуацию можно как-то ощутить и на себе, потому что есть друзья, есть знакомые, с которыми мы общаемся. Поэтому это сразу стало интересным, это вызывало отклик, ну и все равно это Набоков, хотя это инсценировка, но тем не менее вот характер, диалоги, речь, это, конечно, сразу же было интересно, и инсценировка нам показала всем, вот, кто в ней участвовал, очень любопытной, и творческий сразу процесс вот, начался с первой читки. Это было для всех интересно. Ну, а то, как он рождался, ну, всегда это такой процесс непростой, потому что нужно на себя это все примерить, нужно рождать здесь и сейчас, нужно придумывать ситуации, музыка, сценография, свет. Это уже такие побочные вещи, но это все непросто. Но я хочу сказать, что тот творческий процесс, который был у нас, настолько это было интересно, что сейчас, когда мы уже выпустили премьеру, все жалеют, что он закончился. Поэтому ну, у нас там группа, как всегда, создается у участников спектакля, и все после премьеры, да как же мы дальше-то, как мы не будем репетировать, как же так это?
То есть вот. Эти герои просто стали каким-то вторым я?
Конечно, наверное, и герой, и то, что это было интересно пробовать, и то, что мы искали, и то, что рождалось в процессе репетиции, это было все очень интересно. Такой немножко студенческий вариант, когда все придумывали, все были включены, общий какой-то был такой азарт. Это не всегда бывает на репетициях, поэтому в данном случае это было очень интересно и очень творчески.
Вы как-то придумали предысторию для своего героя? Все-таки у Набокова не так вот, чтобы описано, кто он был, родился и так далее. Это офицер царской армии, как барон, да? Угу. Вас там так и зовут барон. Да.
В принципе, там сжато есть информация о том, что было. Я думаю, что это аристократ, очень богатый человек с титулами, и, будучи офицером армии, ну, понятно, что когда деникинцы проиграли, то были корабли, наверное, да, которые отправляли кого-то в Турцию, кто-то в Германии оказался. Я думаю, что, может быть, он поскитался тоже по разным странам, и его прибило в Берлин. Может, как-то по-другому. Но факт то, что когда человек с верхов, с каких-то падает очень вниз, очень глубоко падает и понимает, что он становится никем, и он никому не нужен, и даже его последняя, может быть, любовь, которая не состоялась, тоже такая личная, наверное, драма. Все вместе, конечно, человека повергают, мягко говоря, в депрессию, но мне кажется, это сильный человек, который держится и который пытается что-то делать, но, тем не менее, света в конце туннеля нет, и очень трудно жить, когда впереди ничего, а каждый день похож один на другой.
Ну вот именно это я и почувствовала в самом спектакле, какое-то такое тоскливое ощущение. Хотя вот только сцена, пожалуй, из «Ани в стране чудес», это перевод, давайте напомним слушателям, что Набоков, когда ему было, по-моему, 26 или 23 года, он перевел сказку Льюиса Кэрролла, перевел по-своему, дал имя девочке не Алиса, а Ани, и стихи переводил немножко по-другому. Этот перевод по разным причинам известен у нас гораздо меньше, чем, например, перевод Нины Демуровой или Бориса Захадера. До сих пор он вызывает споры. Но вот самая забавная сцена, зал просто тогда прильнул, и вы, кстати, моментально в нее включились, то есть только что был пансион, и тут какие-то взмахи руками, какие-то шарфы накинули, кто-то шляпу надел, бац, скатерть на стол положили, и сразу узнаваема эта сцена безумного чаепития из «Алисы в стране чудес», в данном случае из «Ани в стране чудес».
Это масленичный котик!
Масленичный котик, скажите, как мне отсюда а выйти?
Ну, смотри, а куда тебе выйти?
А мне все равно, куда?
Ну, да я все равно куда?
Так только бы прийти, куда-нибудь?
Ну, конечно, что ты придешь, если ты будешь куда-нибудь идти.
А какого рода люди тут
живут?
Мы здесь все сумасшедшие. Девочки, я безумна.
Я совершенно безумна.
И ты безумна.
Откуда вы знаете, что я безумна?
Так должно быть. Иначе бы ты сюда не пришла. Это варковский заяц. Это шляпник. Навести их.
Он зверь? Ой. Простите, простите. Никакого вина не вижу.
Я никакого и нет.
Тогда не очень вежливо было предлагать мне его.
Не очень-то вежливо садиться за стол без приглашения.
Посмотрите бы вас!
Давайте перлишко замечание, это грубо.
Чего разница между роялем и слоном?
Мне кажется, я могу разгадать это.
Вы говорите, что знаете ответ?
Конечно.
А мы вообще знаем, что вы говорите?
Ну, конечно, ведь я говорю то, что знаю, а это одно и то же.
А это совсем не одно и то же. Если можно говорить, я вижу, что ем вместо, я не ем, что вижу.
Если можно говорить, я дышу, пока сплю, нет, я сплю, пока дышу.
Какое сегодня число?
24-е.
Опаздывает на 2 дня, я же говорил, что масло не подходит к механизму.
Масло было свежее.
Возможно, но крошки попали, им же было масло с хлебным ножом.
Масло было абсолютно свежее.
Простите, господа, но как скучно так проводить время.
Если бы вы были знакомы с временем так, как знаком с ним я, вы не посмели бы. Не посмели бы говорить, что его проводить скучно.
Напомню, что сегодня мы беседуем о новой премьере в театре имени Комиссаржевской по ранним рассказам Набокова «Настанет день». И рядом со мной в студии актер Анатолий Журавин. Вы уже немножко объяснили эту сцену в спектакле, что как бы время, да, остановилось. Но вот эта девочка Аня в зеленом костюме, она на протяжении всего спектакля присутствует. Она не все время на сцене, она вот в этой как раз сцене, а так она выбегает, пробегает и сидит рядом в ложе, наблюдает за происходящим. В чем ее задача?
Ну, на мой взгляд, это некое ощущение детства. Вот эти сказки, они нас с детства сопровождают. Алиса, Аня. Мне кажется, что это вот это ощущение детства, которое, кстати, всегда и у Набокова было. Он из детства черпал всю магию своего искусства. Мне кажется, что это присутствие ее и, опять же, наивный взгляд и желание разобраться, что происходит, как у ребенка, который задает вопросы, казалось бы, очевидные вещи, а ему надо это объяснить, понять, почему и как. Вот мне кажется, это такой символ детства этой сказки, которая по жизни с нами идет, и надежда на то, что что-то будет хорошее еще, потому что в детстве нам все кажется, что впереди.
Ну что, да, не может быть что-то.
Да, да, плохо, ну да. Какие могут быть проблемы, горести.
Сказки всегда кончаются
сказки
хорошо.
Сказки кончаются хорошо, и эта сказка закончилась хорошо, и у нас все закончится хорошо. Мне кажется, это символ детства такого светлого, без туч и проблем, когда мы живем и радуемся тому, что происходит, и не задумываемся, а что, а как, а как будет дальше. Вот такая, мне кажется, история с Аней. Она незримо или зримо присутствует почти во всем спектакле, потому что у нас есть еще Валентина Викторовна Панина, которая олицетворяет некое вот ангела, который все-таки пытается помочь людям, которых она очень любит.
Самая старшая жительница вот этого пансиона, да?
Да, да, и в то же время это некий такой мистический персонаж, который в конце тоже появляется, и который как раз дает эту надежду. Мы хотели, чтобы это не был такой вот совсем безрадостный, грустный и печальный спектакль. Это спектакль все-таки надежда. Они все живут этой надеждой, и даже когда ее нет, они ее, может быть, немножко искусственно возрождают. И мы хотели, чтобы этот спектакль тоже давал надежду и, конечно, свет, потому что без этого, ну, человек не может жить.
Надо еще раз прийти посмотреть. Рассказы я читала давно, а сейчас из них просто переплетение. У вас с Машенькой даже интересно. В начале немножко об этом речь, в середине спектакля и в конце спектакля всё-таки.
Но это история, да, которая Ганин, проходит, да. То есть как таковой Машеньки нету, есть воспоминания.
Они,
опять,
да.
И опять эта история про юность, про то, что он с этим живет, это единственное. И он
Ганин,
понимает,
вот Ганин, герой, да.
И в конце он понимает, что о встрече с прошлым не может быть, потому что это было лучшее, что было, и можно только все испортить, если он увидит эту женщину, которую он представлял, которую символ красоты, любви, чистоты. И вдруг он понял, что если он ее снова увидит, это будет сильное разочарование, и оно накроет все то, что было хорошее.
Надо уезжать из Берлина, двигаться куда-то на юг, в какой-нибудь порт. Я не смогу увидеться с ней. Эти письма я получил, находясь уже в Крыму. Я ответил им в ту же ночь. О кипарисах в садах, о ревущем с утра ослед. Письма в ту пору шли долго, только в июле я получил ответ. Дрожащее счастье. Как я мог оставить Машу? Долг удерживал меня в Ялте, готовилось наступление. На минуты я решался бросить все, а я отправился искать Машеньку по малороссийским путатам. Было что-то чудесно трогательное в этом странстве писем через страшную стреляющую Россию. Мой ответ на третье письмо. Он слишком запоздал. Через 2-3 недели я получил 4-е письмо. И последнее письмо я получил уже накануне отправки на фронт. Счастье, да. Это было счастье. 13 лет прошло. Знаю ли я ее? но улыбку. Серповидные ямочки. Красоту нельзя удержать. Это единственная печаль мира. Нельзя удержать этой тающей, ускользающей красоты. Никакими молитвами, никакими заклинаниями. Так нельзя задержать блиднеющую радугу или падающую звезду. Я принадлежу настоящему. Машу ее прошлому.
Но там у каждого вот из героев, это жильцов пансиона, у каждого своя немножко трагедия. Вот молодой литератор Константин, кстати, самый молодой, кончает жизнь самоубийством. Как всегда, молодые, у них терпения не хватает, они не выдерживают.
Они по часто. Максимуму.
По максимуму, да, или-или. Да. А да. Все из-за того, что по рассказу Набокова его не выпускали из Германии во Францию, а во Франции его любимая девушка, которая тоже эмигрировала, но оказалась в Париже, выходит замуж. Вот Константин, конечно, тоже произвел на меня впечатление. Там вживаешься, и всех вот жалко, всех понимаешь. Я желаю, чтобы спектакль продолжал идти. Он сейчас актуален, и, может быть, тем, кто еще хочет уехать, ты видишь, что происходит в эмиграции, что не всегда все хорошо. Но все-таки, мне кажется, сейчас не такая безрадостная история, потому что мир все равно более открытый, и все-таки не так у нас отличается ныне культура от европейской. Я имею в виду, что люди смотрят, что читают, если вообще читают и смотрят. Как вот это было тогда? Потому что тогда же еще люди все потеряли, как вы сказали про своего героя, оказались в гораздо худшей ситуации, чем были на родине.
Ну да, так, конечно, да. Сейчас взаимопроникновение культуры и каких-то цивилизаций, конечно, намного больше, и, наверное, не так все страшно, может быть. Ну, у всех по-разному, я не знаю, трудно сказать. И тогда тоже были люди, которые сумели пробиться и сумели и доказать, и какое-то положение. Мы знаем, что...
Ну, тот же Набоков,
да,
в конце концов.
Да, тот же Набоков, да, те же какие-то музыканты и так далее. В принципе, это индивидуальная у каждого история, но, естественно, история еще про то, что... А внутри-то все равно, даже если ты куда-то взлетел, а у тебя все хорошее осталось там, все то, что было, осталось в стране, и все равно ты о ней все время думаешь, и ты все равно думаешь о возврате, о том, чтобы вернуть вот этот рай, который был, потому что мы все равно немножко придумываем его, но нам кажется, что все было хорошо, и это надо повторить. Даже, может быть, было не очень хорошо, но тем не менее, мы, прошлое всегда плохое забывается, а хорошее остается всегда. Поэтому эта история про то, что человек все время оказывается как бы разделенным. Часть жизни, ее невозможно выкинуть, тем более, если она была счастлива, если она была интересна.
Когда ты там был молод.
Когда ты был молод, когда ты был юн, детство твое, все равно там. И поэтому такой гармонии, наверное, просто не наступит.
Ангел молвил одно единственное слово. И в его голосе ты вдруг услышал все любимые, все смолкнувшие голоса. Слово, сказанное им, было так прекрасно. Божественным жаром дало на твое сердце. Ты крикнул его и порывисто вскинул глаза в лазурных радугах счастливых слез.
А вы знаете, что макароны растут в Италии? Когда они были маленькие, попали на мишени.
Кстати, вот, Анатолий, если отвлечься от спектакля, вот я заметила, что ваш путь на сцену был достаточно необычен. То есть обычно кто из Питера оканчивает наш ЛГИТМИК, рано или поздно туда поступают. Вы же, во-первых, все-таки в 27 лет практически вы поступили в студию при театре «За Черной речкой». В институт-то тогда, я помню, в Советском Союзе не принимали то ли в 21 год, то ли в 23 года было уже все.
26, по-моему.
То есть вы что-то другое закончили. Расскажите, у вас наверняка был необычный путь.
Ну, я вообще закончил институт связи имени профессора Бонч-Бруевича. Просто в конце 80-х был такой расцвет студийного движения, и просто в городе было немеренное количество студий. Мне было это интересно, но я не собирался связывать. Я считал, что и родители мои тоже так считали, что нужно иметь профессию. студию, а артисты это все свободное от работы время, так развлекалово такое. И я пошел по этому пути, то есть я закончил институт и увидел объявление о приеме в студию. Пришел, тоже был отбор, очень много было людей, причем театр-студия «За Черной речкой», там не было возрастных ограничений, там дети от 5 лет и до 70 принимались туда. И это было очень, кстати, интересное время, потому что это был такой энтузиазм, это было желание что-то сделать, и мы там дневали, ночевали в театре. Я после работы просто летел, на работе думал, скорее бы вечер, и я приду
опять. Я помню это, да,
да, да, оно такое было сложное, и в то же время безумно интересное, потому что на нас обрушился огромный объем информации, которую мы раньше не знали, и это все творчески было, и так далее, и так далее. Но я не думал о какой-то профессии. Но постепенно и театр стал меняться, оставались люди, которые к этому относились серьезно. Но наступил момент, когда уже совмещать было нереально, совмещать работу другую какую-то с работой в театре. Съемки какие-то начались, и спектакли уже.
То есть вы просто в театр в этот влились после окончания студии?
Да, и если сначала мы играли просто для друзей и знакомых, и это было все бесплатно и на уровне развлечения, то потом, конечно, уже там билеты, уже была система самоокупаемости. И у нас тоже там был такой очень деятельный директор, который сказал, так, давайте сами зарабатывать деньги, играть в спектакли, ставить развлекательные программы, чтобы мы могли сами себя обеспечивать, сами зарабатывать деньги. С этого началось, что тот, кто захотел этим заниматься, они в это включились. Там были разные периоды, но, тем не менее, это началась работа, когда ты своим трудом театральным зарабатываешь деньги.
Вы тогда вдруг поняли, что это ваше?
Да, потому что был период в 90-х годах, когда вдруг все прекратилось.
Когда там вообще было и профессиональным театром тяжело.
Да. Я тоже занимался другими работами, но мне настолько этого не хватало. То есть, когда что-то потеряешь, ты понимаешь, что ты потерял. И мне настолько этого не хватало, что я точно решил, что это мое. То, чем я сейчас занимаюсь, это не мое. И постепенно театр возродился, помещение нам дали, собрались люди, которые смогли делать спектакли. И время немножко изменилось, какие-то появились возможности, деньги, финансирование и так далее.
Да. Сейчас вы уже в театре Комиссаржевской, да, работаете. Я знаю, вы играете в 4 спектаклях. Вот 2 из них я посмотрела. Это «Барон Мюнхгаузен» и «Настанет день», о котором мы говорили. А «Моя дорогая Хелен» по Чехову, по дяде Ване, и «Новелла о любви» – это премьера вот последнего 23-го года Мопассана. Я, к сожалению, не видела, с удовольствием посмотрю.
Приходите. Вот.
А что для вас сейчас наиболее какая-то такая роль Комиссаржевской в театре, которая вам очень близка?
Мне, может быть, так везет в чем-то, что я играю в спектакли, которые мне нравятся, и те роли играю, которые мне нравятся. У меня нет какого-то отторжения, мне это интересно. Театр «За Черной речкой» – это камерный театр, маленькая сцена, там маленький зал и так далее, своя специфика. Театр Комиссаржевский – другое, другие бюджеты, другие возможности, другая сцена, другой зал. Поэтому это тоже интересно, это некий такой вызов. Это немножко другой театр, чем тот, в котором я был. Ну, я сейчас там. Ну, просто это другие условия. И мне интересно, потому что интересные режиссеры, интересный материал, ну, дядя Ваня, само собой, «Барон Мюнхгаузен» тоже, «Мопассан» – это «Мопассан». Поэтому для меня каждая работа, ну, и вот сейчас «Набоков», она отличается очень сильно, каждая. И выбрать даже я не могу сказать, что вот это мне очень нравится, а это не очень. Все по-своему интересно, и я рад, что я попал в такой коллектив, где, во-первых, очень талантливые люди работают, очень хорошая атмосфера человеческая, потому что о государственных театрах. У нас не государственный театр «За Черной речкой», а он такой театр-дом, всегда был и остается. А считалось, что в государственных театрах это такой террариум единомышленников, где каждый борется за роли. Вот, ничего этого нету, и я очень этому рад, потому что я бы так, наверное, не смог в таком театре работать, потому что уже привык к другим отношениям. Все друг друга поддерживают, очень творческий такой коллектив, человечески хорошие отношения, очень интересно общаться и вне сцены, и на репетициях, поэтому я считаю, что мне повезло.
И последний вопрос. Спектакль «Настанет день», вот такое название, это «Настанет день», то есть все о чем-то мечтают, что вот будет это счастье, наконец оно все-таки вернется. А о чем мечтаете вы?
Я думаю, что мечты, они свойственны, наверное, юношам, девушкам. Со временем, ну, у меня, во всяком случае, так, я привык ценить то, что есть, стараюсь ценить то, что есть. Если это можно назвать мечтой, я бы хотел, чтобы это продолжалось, чтобы у меня были силы, желания, мотивация делать то, что я делаю, и чтобы я был нужен, чтобы во мне была потребность. Ну, вот если говорить о театре, то, наверное, вот так. Ну, каждый актер, для него очень важно, чтобы его приглашали, чтобы были съемки, чтобы были спектакли, чтобы была работа. Потому что если ее нету, человек угасает постепенно. Это то, что касается театральной жизни, но есть еще личная жизнь, в которой тоже хочется, чтобы все было хорошо. Но вот какой-то мечты, там, как говорят, я бы мечтал сыграть роль такую-то. Вот этого нету. Я считаю, что роли, они тебя находят.
Сами. То есть,
да, надо просто быть готовым. Они приходят и уходят. Если ты не готов, они просто уйдут. Поэтому вот мечты такие, чтобы это продолжалось, и чтобы и мне было интересно, и я, чтобы был интересен.
Спасибо большое. Мне осталось лишь напомнить, что сегодня мы беседовали с актером театра имени Веры Комиссаржевской, а также театра «За черной речкой» Анатолием Журавиным. Беседовали мы о премьере недавней театра Комиссаржевской, спектакле по ранним рассказам Владимира Набокова «Настанет день». Огромное спасибо, Анатолий, и всех приглашаю на этот спектакль в театр Комиссаржевской. Спектакль необычный, есть о чем задуматься. До свидания.
До свидания. Спасибо большое за приглашение.
Замечу, что ближайший спектакль «Настанет день» на сцене театра имени Веры Комиссаржевской можно посмотреть 17 марта. На этом я, ведущая Ирина Озерская, прощаюсь с вами до ближайшего субботнего утра. В 8 часов 10 минут встретимся за чашкой кофе. Всем удачи!